В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Добрый день, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашей программе «Медицинский городок». Надеюсь, в добром здравии, и будем делать нашу программу сегодня вместе.
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие братья и сестры. Да, надеюсь, вы тоже в добром здравии и готов к работе. Спасибо.
Несмотря на то, что ковид бушует, так скажем, в нашей стране и в нашей области отдельно взятой, тем не менее вопросы к нам приходят, касающиеся различных заболеваний, и, в общем, ну, люди продолжают болеть и продолжают искать помощи у врачей, и поэтому очень такое благо, я думаю, для наших слушателей то, что они могут получить некие консультации, ответы на свои вопросы вот посредством нашей программы. И у нас, собственно, первый вопрос из Качканара от Ангелины. 35-я неделя беременности, а на 32-й неделе во время УЗИ была обнаружена у ребенка пилоэктазия почек. Вот можно ли внутриутробно применить какое-либо лечение, чтобы этот процесс приостановить?
Действительно, Полина Борисовна, я прежде чем ответить на вопрос, хотел бы подчеркнуть еще раз непростую ситуацию, в которой мы находимся, и, возможно, если будет время, вернуться к этому вопросу в конце нашей передачи. И подчеркнуть действительно возможность у нас в рамках нашего радиоэфира, в рамках нашей передачи обсуждать различные вопросы, подходы, диеты, факторы риска, те, которые мы можем с вами действительно учитывать в рамках болезни, не связанных с коронавирусной инфекцией. Я, безусловно, пользуясь случаем, хотел бы благодарить всех радиослушателей за внимание к нашей передаче, за активное участие и выразить надежду на то, что мы и дальше с вами будем плодотворно работать и сотрудничать. Отвечая на вопрос уважаемой Ангелины, хотел бы отметить, что действительно одним из обязательных методов обследования во время беременности является ультразвуковое исследование. И ультразвуковое исследование, уже начиная с 20-й недели, фактически выявляет один из важных параметров здоровья почки, так называемую пиелэктазию. Если перевести этот термин на понятный нам язык, это означает расширение почечных лаканок. Это одна из анатомических структур почек, которые собирается моча вначале. То есть это структура, которая, собственно, вот определяется вот по ультразвуковому исследованию. И действительно нередкой находкой бывает вот расширение вот этих почечных лоханок, чем чаще встречается у мальчиков, чем у девочек эти изменения. Первые изменения могут наблюдаться на 20-й неделе беременности при УЗИ, и поэтому обязательно делают контрольное УЗИ на 32-й неделе. Правда, здесь нужно отметить, что сам по себе факт, то есть вот просто выявили пиелэктазию, он на самом деле не дает какой-то информации, тем более информации для тревоги, потому что умеренное расширение почечных лоханок, как правило, не влияет на здоровье будущего ребенка. Большинство случаев, в общем, наблюдает самопроизвольное исчезновение умеренной именно пиелэктазии, а выраженной пиелэктазии считается более 10 мм. Она может свидетельствовать о затруднении оттока мочи из почки. И в этой ситуации, безусловно, требуется внимание, требуется контрольное обследование как таковое. Во время самой беременности, если это минимальные умеренные изменения, то никакие процедуры не проводятся. Если это выраженная пиелэктазия, то в этой ситуации проводится консультация, в том числе и с урологом-хирургом. Но главным моментом, как правило, в подавляющем большинстве случаев, одним из аспектов наблюдения являются контрольные ультразвуковые исследования после родов у ребенка. Правда, в большинстве случаев вот эти расширения чашечно-лоханочной системы, они регрессируют, они проходят самостоятельно, но в ситуации выраженной и большой, в том числе уже после родов у ребенка могут применяться и методы лечения, иногда и хирургические, но, правда, это меньшинство случаев как таковых. Поэтому я бы хотел, во-первых, здесь, безусловно, успокоить нашу радиослушательницу в том смысле, что если ей не предложили каких-то дополнительных методик лечебных, то, в общем, симптом незначительный, и в подавляющем большинстве случаев при вот росте ребенка он регрессирует. Если же выраженные проявления, то ее обязательно направят на консультацию уже к специалисту. Спасибо.
Спасибо. И у нас второй вопрос от Ангелины. Старший сын, 3 года ему, пьет на ночь воду, иногда писается в постель. Как лечить его, и нужно ли вот в 3 года уже обеспокоиться этим?
Я бы не беспокоился. Вот в этой возрастной группе у ребенка 3 лет в отношении этого состояния, ну, если зашел разговор об этом симптоме, который в медицинской, собственно, специальности называется энурез, заболевание, основным проявлением которого является недержание мочи. Правда, достаточно сложно это установить у ребенка до 3 лет. Насколько мне известно, неврологи считают вот значимым возрастным промежутком, после которого действительно следует обратиться к специалисту. В первую очередь им занимается именно детский невролог. Это возраст 5-6 лет. То есть до возраста 5-6 лет на самом деле это, как правило, приходящее расстройство. Оно, как показывает статистика, встречается от 3 там, до 30% детей в этом возрасте. А уже в старшей возрастной группе количество этих симптомов встречается в десятки раз реже. То есть, в общем-то, вопрос контроля над мочеиспусканием с возрастом, он, в общем-то, регрессирует, потому что, ну, основной причиной, скажем, недержания мочи энуреза считается все-таки недостаточно развитые факторы контроля, нервно-психического контроля над, собственно, вот этим, этой функцией как таковой. И с возрастом при становлении нервной системы у ребенка, безусловно, в общем, во многом эти вещи компенсируются как таковые. Поэтому пока что, с моей точки зрения, можно, безусловно, посоветоваться с врачом-педиатром, но пока устанавливать диагноз и предпринимать какие-то меры, в общем, серьезные меры лекарственной терапии, безусловно, можно только после консультации вот с детским врачом как таковым. Вместе с тем, безусловно, есть некоторые методики и методы, которые очень важно соблюдать при данном состоянии. Первое – это психологический комфорт в семье. Безусловно, ребенок должен чувствовать поддержку, не должен быть, в общем, травмирован психологически этим симптомом. То есть максимально нужно здесь быть внимательным, добрым, отзывчивым для того, чтобы, собственно, не сформировать психологическую травму у ребенка, потому что это, в общем, во многом психологически травмирующая ситуация. Если идет какой-то, в общем, неблагоприятная психологическая ситуация в семье, она может поддерживать и, наоборот, даже спровоцировать формирование этого заболевания, которого, собственно, вот могло бы и не быть, потому что с возрастом процессы контроля, они формируются и становятся более важными. Безусловно, очень важным может быть режимная терапия, то есть правильное употребление необходимого объема жидкости в течение дня. Если заметили, что действительно именно вот перед сном ребенок выпьет большое количество жидкости, и у него этот симптом возникает, то, безусловно, желательно, в общем, спокойно, в рамках общей традиции семьи, не то что вот мы сидим, пьем чай, а тебе здесь нельзя пить чай, в рамках общей традиции семьи, конечно, осуществить перестройку употребления жидкости всей семьей, то есть, в общем, до сна за 1.5-2 часа жидкость уже не употреблять, но очень важным является еще и традиция употребления, скажем так, не очень здоровых напитков в семье, содержащих большое количество сахара, сладкие все, в общем, напитки, да, которые очень любят дети, содержащие кофеин, в том числе чаи, которые на самом деле могут отчасти провоцировать эти вещи. Поэтому режимная терапия, объем употребления жидкости, время употребления жидкости, комфортная психологическая среда имеет очень важное значение для того, чтобы этот симптом не закрепился и не формировался, потому что с возрастом у большинства детей он проходит. Спасибо.
Спасибо. Вопросы из Екатеринбурга задает Людмила Николаевна. Как лечить синдром запястного канала? Можно его лечить физическими упражнениями?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно, синдром запястного канала – это современная беда, особенно у людей, которые длительно работают с компьютером, потому что фактор вот именно работы с компьютерной мышкой считается одним из наиболее достоверных и значимых для вот данного состояния. Что из себя представляет вот данное состояние? Это форма так называемых тоннельных синдромов, синдромов, при которых происходит ущемление нервов в тех или иных анатомических образованиях. И вот при синдроме запястного канала происходит сдавление срединного нерва, который происходит вот, собственно, вот в области анатомического запястья. И, собственно, вот срединный нерв, он иннервирует 4 пальца, 1, 2, 3, 4 наполовину. И если происходит ущемление данного нерва, то у человека возникают соответствующие симптомы, которые достаточно ярко говорят о вот ущемлении, сдавлении нерва именно вот в этом анатомическом образовании. Симптомы – это нарушение чувствительности в виде онемения или парестезии, которые присутствуют минимум в двух пальцах, с первого по четвертый, по крайней мере, в течение одного месяца. Это может быть болевой симптом, который, собственно, располагается в запястье или также в месте вот, иннервации срединного нерва в области кисти, лучезапястного сустава как такового. Факторами риска считается возраст от 40 до 60 лет. Несколько чаще страдают женщины. Фактором риска считается ожирение или избыточная масса тела, сахарный диабет. Чаще встречается это состояние заболеваний у курящих, у людей, систематически употребляющих алкоголь, но все-таки основополагающим фактором, как считают, является профессиональный фактор. Это интенсивная нагрузка на лучезапястный сустав во время физически сложной работы. Допустим, механик, слесарь, или удержание кисти в неудобном положении, особенно в позиции сгибания или разгибания, швея, музыкант, фотограф, воздействие локальной или общей вибрации, допустим, шлифовщик, да, водитель, ну а также работа связана, как я уже сказал, с длительным пребыванием за компьютером, программист, редактор, наборщик, в общем, все, к сожалению, достаточно распространенные актуальные профессии, современные, имеют фактор риска вот данного состояния как такового. Само по себе заболевание лечится в зависимости от стадии как таковой. Но прежде чем говорить о лечении, хотелось бы напомнить, что основными методами диагностики является осмотр квалифицированного невролога. В принципе, уже при первичном осмотре специалист может установить с высокой степенью вероятности диагноз. То есть он при определенном положении кисти может увидеть провокацию этих симптомов и именно вот нарушение иннервации классически характерное для данного собственного нерва. В современных условиях достаточно часто используют ультразвуковое исследование, но более точными методиками являются все-таки компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, которая выявляет вот именно анатомические сужения, дефект, в результате которого происходит сдавление нерва, ущемленного, собственно, вот в этом канале как таковом. На начальном этапе применяют лекарственную терапию, то есть это могут быть и мази и обезболивающие средства. Хотя, в общем, они носят достаточно такой вспомогательный характер, не основной как таковой. На начальных этапах достаточно эффективно используют некоторые ортопедические конструкции, которые удерживают лучезапястный сустав в определенном положении, не давая нагружать, собственно, его и снижая риск дальнейшей компрессии. Вот компрессии нерва, которые проходят в этом лучезапястном суставе. Более активные методы лечения включают в себя инъекционные, то есть инъекции, введение лекарственных препаратов в некоторые структуры, особенно когда речь идет о вторичном поражении из-за воспаления или других изменений, приводящих к сужению канала как такового. Но при выраженной и стадии чаще всего применяют различные виды оперативного лечения, которые оказываются, в общем, достаточно эффективными. Поэтому если уже выраженные проявления, и они при компьютерной томографии и магниторезонансной томографии показывают серьезное сдавление нерва, как правило, лекарственная терапия уже не может давать результат, оперативное лечение дает очень хороший результат. Методы, как спросила наша уважаемая Людмила Николаевна, физические упражнения могут ли применяться? Да, но, как правило, только на ранней стадии, когда только самые начальные проявления появляются у человека как таковые. Связаны они, как правило, с лечебной гимнастикой, с изменением характера, изменением рабочего места, насколько это возможно, как мы с вами понимаем, да, используются специальные коврики, используются специальные даже мышки для вот при начальных таких проявлениях данного состояния. И ряд методик лечебных в рамках мануальной терапии, в рамках лечебной физкультуры используются, но они сугубо очень специализированы и проводятся, как правило, в центрах кинезиотерапии, в центрах лечебной физкультуры. Они вот на начальных стадиях могут давать результат. Спасибо.
Дорогие друзья, вы слушали первую часть ответов на ваши вопросы доктора медицинских наук Игоря Борисовича Хлынова. Продолжение беседы в нашем медицинском городке слушайте сегодня в 16:40. Я напоминаю, что вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей редакции в Екатеринбурге 278-96-41, код города 343.